Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». И сегодня в гостях у нас Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Давайте продолжим.
Да. Мы в прошлый раз остановились на таком драматичном моменте священной истории, когда Моисей на горе на протяжении 40 дней получал божественное откровение, а народ, который находился станом у подножия Синая, он его не дождался и начинает создавать свою собственную религию, свой собственный культ, как он его понимает. И люди приходят к Аарону и говорят: народ потребовал, чтобы Аарон сделал золотого тельца. Люди принесли свои золотые украшения, которые они вынесли из Египта, и, бросив в огонь, это все переплавилось, значит, и получился, так сказать, идол, да, золотой телец. И Израиль начал праздновать и совершать некие играния, то есть воспроизводить какие-то мифы, которые они сразу же стали создавать. И, то есть, мы видим, что народ движется в своей религиозной, как бы, инерции. Да, они совершенно не способны воспринять божественное откровение. Хотя перед этим они поклялись, что да, они видели такие великие чудеса, они были освобождены из египетского рабства, прошли через Красное море, и все равно, как бы, вот мы видим эту инерцию. И Господь говорит Моисею: спускайся, потому что народ развратился. И когда, значит, Моисей спускается, вот Господь говорит: разгорелся гнев мой на этот народ, и я его погублю, поэтому отойди в сторонку, для того же, а от тебя я их погублю, этот народ, а от тебя я произведу новый народ, потому что эти люди для моих целей никак не пригодны. Вот, на этом мы остановились. А дальше мы видим просто поразительную вещь, потому что Моисей начинает спорить. Моисей начинает не соглашаться, и он Богу говорит, смотрите, вот его речь. Моисей стал умолять Господа и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. И вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные. И я сказал: дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Видите как? То есть у Моисея, Моисей оказывается заступником своего народа. И он упрашивает Господа, и его молитва меняет Божьи суды. Понимаете, какая вот удивительная вещь. Молитва праведника, она меняет Божий суд. Что ради тебя, Моисей, этот народ я помилую. И дальше мы видим, что Моисей вместе с Иисусом Навином, они спускаются с горы, и они слышат шум. Они слышат шум, а это празднует народ. Иисус говорит, что происходит. Может быть, там какие-то боевые действия, может быть, напал кто-то. А Моисей говорит: нет, это не вопль поражаемых и не вопль поражающих. А это, значит, это что? Это голос поющих. Они приблизились к стану и увидели танцы, пляски, увидели этого тельца. И тогда Моисей разбил эти скрижали, разбил их с горы, потому что они стали бесполезны. Этот народ не готов воспринять эти скрижали, и он уничтожил этого тельца, расплавил и стер его, и сжег его, и дальше он совершает, ну, некую, знаете, вот просто карательную акцию. Он говорит: кто Господень ко мне? То есть и приходят левиты. То есть колено Левия, оно отделяется. Вот Аарон, И, значит, священник, да, а левиты, колено Левия, это целиком род отделяется на служение скинии. И кто Господень ко мне? И Моисей говорит: возьмите меч и убивайте, убивайте. И они идут по стану и убивают. И убивают около 3000 человек. Среди тех, которые там танцевали и плясали и поклонялись этому золотому тельцу. Вот так вот Анна Дмитриевна жестоко. Моисей подавляет вот это религиозное творчество народа.
Вот, кстати, это тоже удивляет, потому что вот совсем недавно Господь был рядом с вами.
Да.
И вы сами не смогли его вместить даже, вот настолько он был близко, что вы попросили: Моисей, давай сам, пожалуйста. И тут же.
Возможно, Анна Дмитриевна, каких-то вещей мы с вами не поймем и никогда не поймем. Потому что наше общество и наша с вами психология, все-таки, вот смотрите, Анна Дмитриевна, мы православные христиане, мы все-таки вот не будем себя переоценивать, но в нашем обществе есть какие-то добродетели, есть все же церковная жизнь, и мы знаем Евангелие и так далее. И ну вот понять, что там было, что происходило в религиозном сознании этих людей, вот это какой-то очень-очень низкий уровень, так сказать, религиозного мышления, который нам просто, может быть, в каком-то отношении уже просто недоступен. Вот. И вот понять их логику, как они мыслят, а мыслят они совершенно по-другому, то есть, по большому счету, это такое языческое мышление, про которое мы знаем очень мало. Вот. Мы просто уже люди другой эпохи, другого времени. Вот. Но что-то мне подсказывает, что это вполне реалистичная картина, потому что люди способны не на такое. Вот не надо здесь сомневаться. И да, и вот Моисей использует силу. Он использует силу. Очень жестко он подавляет вот эти вот все движения. И, понимаете, значит, и объявляет покаяние в народе. Объявляет покаяние. Он требует, чтобы народ снял все украшения, чтобы все, значит, каялись за свой грех. И он снова восходит на гору Господу и говорит: народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Видите как? То есть он спустился, он навел порядок, он покарал там этих нечестивцев, вернулся к Господу и сказал, можно сказать, даже он ставит условия. Он говорит: вот либо со мной, а не все, либо без меня, но погибнем тоже вот все. Но я буду с этим народом. Вот это очень важный момент, потому что мы видим, что Моисей убивает, Моисей губит, но мы должны понимать, что за его действиями стоит не просто фанатизм, не просто, знаете, какая-то ненависть. Вот знаете, бывает такая религиозная ненависть. Я ненавижу всех там, вот кто вот это по-другому там что-то вот верит там или делает. А здесь Моисеем движет. Ну, понимаете, движет любовь. Такая любовь, что он готов жертвовать собой. Он говорит: вот я с этим народом готов погибнуть. Он не просто их подавляет, а он сражается за них ради их оправдания перед лицом Божьим. Вот такой удивительный просто момент мы видим в книге Пятикнижия, в книге Исход. Да. И дальше Господь Моисею говорит: все, пойди, иди отсюда, и ты, и твой народ, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И дальше вот эти как бы диалоги. Вот очень интересно, потому что видно, что вот этот гнев Божий, вот Моисей, он упрашивает, он молит, он... И Господь говорит: ну хорошо, ладно, давайте, идите, но я с вами уже не пойду. я пошлю своего ангела. А Моисей потом говорит ему: нет, только вместе с тобой мы куда-то пойдем, без тебя мы не идем никуда. И они идут вместе. И дальше, собственно, описано, как они живут. Как они живут. Потому что по повелению, так сказать, Господа, они организуют вот весь этот культ. То есть избранные люди создают эту скинию, там организуется жертвенник, жертвоприношение, все. И, собственно, с этого момента Моисей, он входит в общение с Господом уже в этой скинии. Вот как здесь написано. «Каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находящуюся вне стана, и когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал». Вот. «И когда Моисей входил в скинию, спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус Навин, сын юноша, не отлучался от скинии». Вот так. То есть получается, что общение Моисея с Богом происходило в этой скинии, когда он туда заходил, скинию накрывал облачный столб, как знак божественного присутствия. Вот. И Моисей там получал откровения и объявлял людям волю Божью и вел их, значит, вот таким образом. Все. И перед началом их пути, после этого Моисей получает повеление снова вытесать две каменные скрижали таких же размеров, которые были вытесаны первый раз. Моисей восходит на вершину Синая, и Господь ему снова дает заповеди. И вот это, понимаете, новые 10 заповедей, можно так сказать. Вот были первые 10 заповедей, которые Моисей расколол, и он их разбил. А вот вторые, так сказать, вот эти скрижали, на которые перстом Божьим были написаны эти заповеди, там, Анна Дмитриевна, Господь уже пишет другие заповеди. Что это за заповеди? Это заповеди, знаете, такого внешнего ритуального, культового плана. Вот, например. То есть Господь говорит: вот я заключаю завет. Первое, что не вступай в союз с жителями той земли, куда вы идете, разрушьте их жертвенники, и вы не должны поклоняться иным богам, кроме Господа. Потому что имя его ревнитель. Потому что вам будет очень плохо, если вы начнете поклоняться другим богам. Потому что он ревнует, если вы поклоняетесь богам чуждым. Не вступайте с ними в брачные отношения. Не делайте себе богов литых. И соблюдайте праздник опресноков. Вот, 7 дней ешьте пресный хлеб на Пасху. Все первенцы из волов, овец, значит, ослов приносите в жертву, а первенцев из сынов выкупайте. Пусть не являются перед лицом мое с пустыми руками. Соблюдай субботу. И трижды в году должен являться весь мужской пол перед лицо владыки Господа Бога Израиля. Не изливай крови жертвы моей на квасное. Значит, первые плоды приноси в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. То есть, мясное с молочным не смешивай. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в этих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. И вот это вот все. Пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловия. И когда он спускался, лицо его сияло так, что люди не могли на него смотреть, потому что Бог говорил с ним. И тогда значит, Моисей положил на свое лицо покрывало. Что мы видим? Мы видим, что Израиль не в состоянии вместить вот эти 10 заповедей, и они как бы, так сказать, Господь говорит то, к чему они, что они способны понять, и что доступно их уровню, и что они будут ценить и понимать. Что да, я Господь ревнитель, не смешивай молочное с мясным, не делай богов литых, не женись там на дочерях хананейских. И понимаете, вот это вот люди, так сказать, вот такой религии и такого мышления, они понимают, и они это будут соблюдать. Это их уровень. И вот Господь дает им такие вот инструкции, правила, которые хотя бы хоть в какой-то степени их предохранят от падения. И дальше очень интересное окончание книги Исход. Очень интересное. Смотрите, это с 35 по 40 главу. Это считайте сколько? 6 глав, да? Просто удивительно. Идет торжественное, такое, знаете, возвышенное описание того, как они с мельчайшими подробностями строят скинию. И строят вот этот вот ковчег завета. Строят, возводят жертвенник. На это уходит 6 глав. Какое количество серебра на это ушло? Какое количество красителей, понимаете, там этих самых драгоценных камней, золота, серебра, шерсти, там, весона, допустим, да, материала, как это все было устроено. И это вот, знаете, очень интересное описание. Почему? Потому что, видимо, для древнего Израиля это, ну, некий, знаете, такой центр их религии. Место пребывания славы Божьей. И это место самое прекрасное на свете. И это является вот, ну, некой вершиной. На описание того, как это создавалось, кем это создавалось и какими подробностями это все было устроено, уходит 6 глав. Вот так заканчивается книга Исход. И дальше начинается история про странствование. Потому что они, там идет книга чисел, книга Левит, книга чисел, законы продолжают излагаться Моисеем, полученные на Синае, но после этого они уже становятся народом, который ведом Господом, и начинается их путешествие до земли обетованной, которая длилась 40 лет. В завершении нашей сегодняшней беседы, ну, чтобы не переходить к новому материалу, а это уже пойдет у нас книга Левит, я бы просто хотел обратить внимание наших слушателей, какое огромное внимание в вот этом законе Моисеевом, в этом божественном откровении уделяется именно ритуальным вопросам. Какое огромное, колоссальное внимание уделяется богослужению. Да, основа закона, самые первые заповеди, которые даются, в которые в себе заключают весь закон, это заповеди, имеющие нравственное значение, это регулирующие отношение к Богу и отношение к ближнему. Это вот некая сердцевина, суть закона. Но дальше вокруг вот этого ядра смыслового вырастает дальше социальный уклад. Вот мы видим, как дается вот эта некая суть закона, потом дальше, значит, излагаются нормы, регулирующие общественные отношения, там это вот право. И дальше это культ. Культ, который создает такое, понимаете, внешнюю оболочку закона. И вот, вероятно, в этом есть какой-то, слушайте, глубокий смысл. Глубокий смысл. Потому что через вот эти ритуальные нормы, подробно предписанные, через всю вот эту вот обрядность, через систему суббот, праздников, ритуальную чистоту, через систему жертвоприношений, эта религия становится, она обретает жизнь. Потому что люди приходят, они приносят жертвы, и они чувствуют божественное присутствие. То есть заповеди заповедями. Нравственная суть, она очень важна. Но для простого крестьянина, пастуха, который пасет там овец своих, вот его отношение с Господом. Вот есть Бог, есть его скот, есть его жизнь. И храм абсолютно необходим. Абсолютно необходим, потому что он для него есть зримое воплощение божественного присутствия, подтверждение того, что Бог пребывает с ними. Вот. То есть именно через культ Бог присутствует в культуре, понимаете, в их обществе, в их социуме. В нашей, так сказать, в наше время, может быть, все изменилось. Мы сейчас очень часто делаем акцент на смысл, на какие-то, знаете, вот такие вещи, связанные с интеллектом, с сердцем, с внутренней сутью закона. Внешнее мы склонны откладывать в сторону. Но мы видим Ветхий Завет, который выстраивает такую вот совершенно другую, понимаете, модель отношения внешнего и внутреннего. И сам по себе закон, его устройство, оно, как бы, знаете, так, подобно кокону или яйцу, вокруг которого есть вот желток, оболочка, так, а есть внешние оболочки, культовые, социальные, и закон здесь дается как некая целостность религиозного, общественного уклада, который регулирует человека, жизнь человека с рождения до смерти. Вот что мы находим в Ветхом Завете. Ну что же, на наших следующих передачах мы продолжим разговор о книгах Ветхого Завета.
Дмитрий Борисович, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.